в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Фантазии Трампа на тему России. Как может выглядеть российская политика Дональда Трампа и Хиллари Клинтон? Что известно о внешнеполитических взглядах Дональда Трампа? Восхищается ли Трамп Владимиром Путиным? Почему Соединенным Штатам в последние четверть века не удавалась российская стратегия? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с политологом, профессором Денверского университета Джонатаном Альдеманом, публицистом Дэвидом Саттером и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Очередные партийные первичные выборы, прошедшие во вторник в пяти штатах, убедили даже тех, кто искал поводы для сомнений в жизнеспособности кандидатуры Дональда Трампа, в том, что остановить его на пути к номинации в президенты от республиканской партии, скорее всего, не удастся. У демократов в роли фактически несомненного кандидата в президенты утвердила себя Хиллари Клинтон. В случае с Трампом столкновение с пугающей многих в Америке и за ее пределами перспективой вызвало крайне тревожные комментарии. В четверг, например, аналитическое подразделение британского издательского дома «Экономист» распространило прогноз, в котором потенциальный приход Трампа в Белый дом оказался в середине списка главных угроз международной стабильности и порядку. Аналитики приравняли ее к угрозе джихадистского терроризма, который может подорвать мировую экономику. Они выявили в заявлениях Трампа милитаристские тенденции в подходе к решению ближневосточных проблем, считают, что его предложение о запрете въезда в США мусульман даст лозунг для вербовки новых членов террористических группировок, а враждебное отношение в отношении торговли с Мексикой и Китаем может довести дело до торговой войны. Чуть раньше, в комментарии агентства Bloomberg, перепечатанном многими американскими газетами, был поднят вопрос о попытках Трампа выйти на рынок недвижимости в Москве и о том, как эти интересы могут повлиять на его решение в случае избрания президентом. В начале марта письмо с предупреждением об опасностях осуществления предложений Дональда Трампа подписали более 100 видных республиканцев, специалистов в области международной политики. Иными словами, оппоненты Трампа находятся в состоянии близком к паническому. Его сторонники торжествуют, а в некоторых столицах, например, Москве, предаются приятным надеждам на возможное появление в Белом доме союзника. Но что в действительности сегодня известно о реальных взглядах и планах кандидата Трампа? Если верить моим собеседникам, по большому счету ничего. Как предполагает политолог Джонатан Альдеман, Дональд Трамп продолжает действовать в самом близком для него амплуа, в амплуа шоумена, попросту эпатируя и завораживая аудиторию. Сейчас твердо можно сказать лишь, что он очень близок к номинации в президенты.
На мой взгляд, потребуется чудо, чтобы в данный момент остановить Трампа на пути к номинации. Проблема для тех республиканцев, кто хотел бы его остановить, заключается еще и в том, что у них нет сейчас альтернативной фигуры. Идущий на втором месте Тед Круз в их глазах немногим отличается от Трампа. Он представляет правое крыло республиканской партии, во многом тот самый электорат, который голосует за Трампа. Губернатор Огайо Джон Кейсик, приемлемый для большинства республиканцев кандидат, так далеко отстал от лидеров, что у него нет шансов на номинацию. Поэтому в последнее время все больше слышны голоса видных республиканцев, которые смиряются с неизбежностью кандидатуры Трампа. В конце концов, если он даже не получит необходимого для избрания числа голосов делегатов съезда, то он почти наверняка все равно добьется номинации, потому что кандидатом станет тот, кто получит большинство.
Что, по вашему мнению, нам говорит об избирателе-республиканце популярность такой фигуры, как Трамп, прежде всего известный своими нередко оскорбительными провокационными заявлениями в адрес тех, кто ему не симпатичен?
Это показывает, что значительная прослойка американцев, и это касается не только республиканского электората, переполнена негодованием. Прежде всего, разговор идет о представителях рабочего класса, преимущественно белых, у которых есть серьезные поводы для недовольства. За последние 20 лет их заработки практически не увеличились, существует высокий уровень скрытой безработицы. Страна пережила не столь давно жестокую рецессию, выход из которой затянулся надолго. При этом они чувствуют себя жертвой, возобладавшей в обществе политической корректности, которая направлена на защиту интересов этнических меньшинств, женщин, других групп населения за их счет. Они чувствуют, что остались позади, и политический класс не на их стороне. Интересно, что, согласно опросам, Трамп может привлечь от 10 до 20% избирателей демократов из-за этой же прослойки населения, что очень удивляет.
Профессор Алдман, в последнее время появилось немало статей, в которых крайне встревоженные авторы рассматривают Трампа с его, как им кажется, авторитарными замашками, неуважением к политическим институтам, как беспрецедентное явление в американской политической жизни, как человека, грубо говоря, опасного для американской демократии. Как вы относитесь к этим страхам?
Я думаю, мы видим Трампа шоумена. Он искушен в искусстве потакания вкусам аудитории. Я бы воспринимал все эти эпатирующие, неполиткорректные реплики и идеи как игру на совершенно определенную аудиторию. Он знает о таких настроениях в стране и с мастерством профессионала подыгрывает им для того, чтобы пробиться в президенты. У него не было бы шансов, займи он традиционную нишу серьезного кандидата. Но, например, на последних дебатах мы увидели другого Трампа, думающего, серьезного. Пока очень трудно сказать, какой может быть его политика, но некоторые из его взглядов крайне интересны. Например, его подход к отношениям с Россией. Этот подход совсем не вписывается в традиционные взгляды США на Россию. Он явно не рассматривает поведение Кремля и Владимира Путина в негативном свете. В действительности, аналогичные настроения существовали в США в 30-х годах прошлого века. Трамп почти откровенно говорит, что США не должно особо интересовать то, что происходит вблизи границ России. Он верит в тезис о сферах влияния и готов отнести к российской сфере большую часть пространства бывшего Советского Союза, если это цена, которую необходимо уплатить за нормальные спокойные отношения с Москвой. Он настаивает на том, что отношения России с соседями не являются важным для нас вопросом. Если Москва не ведет дело к холодной войне, то и США нечего делать в этом регионе. Помимо этого, как ни странно, между Трампом и Путиным немало общего. Их схожий взгляд на международные отношения, их национализм. Они оба шоумены. Вспомним хотя бы появление Путина с тиграми, полеты со стерхами. Но они также рассматривают мир с точки зрения так называемых убежденных реалистов.
Она в своих заявлениях, в отличие от Трампа, резко критикует Кремль. Обещает полную поддержку жертвам, назовем их так, Владимира Путина.
Я не думаю, что это будет крайне жесткая политика. Я бы назвал ее умеренно жесткой. Главная причина заключается в том, что ей, скорее всего, придется сосредоточиться на решении внутренних проблем страны. В том, что касается России, то большинство американцев не рассматривают Москву как источник реальной угрозы Соединенным Штатам. Да, действия Владимира Путина вызывают тревогу, но не столь сильные, чтобы вступать в конфликт с Россией. И если Путин ограничится вмешательством в дела своих ближайших соседей, то США, скорее всего, не пойдут на резкое ужесточение своей политики в отношении России. На мой взгляд, Клинтон будет в силу этих причин придерживаться, по большому счету, внешнеполитической линии Барака Обамы. Вообще, у демократической партии, у республиканцев это заметно в меньшей мере, сильны неоизоляционистские настроения, схожие с теми, что доминировали в США в 20-30-х годах прошлого века. Численность американских вооруженных сил сокращается. Барак Обама даже как-то сказал, что с его точки зрения мы можем сократить армию до уровня 1941 года, то есть до 300 тысяч человек, включая резерв и Национальную гвардию. Иными словами, такие настроения практически исключают вмешательство Соединенных Штатов в локальные конфликты. Так что у Путина, на мой взгляд, при любом новом президенте США останутся возможности для поддержания своей популярности у россиян на уровне 85%.
Это был профессор-политолог Джонатан Алдман. Дэвид Саттер, можно сейчас предположить, как будет выглядеть российская политика президента Дональда Трампа?
У меня впечатление, что Трамп сам не имеет какие-то серьезные убеждения по этому поводу. У него есть какие-то поверхностные впечатления, и на базе этих он выражает его мнение. А если Трамп становится президентом, он будет окружен, я надеюсь, людьми, которые имеют хоть какой-то опыт. Поэтому сказать сейчас, что он думает, как он будет относиться к России, это сложно. Тоже надо иметь в виду, что Россия и русские лидеры, они имеют талант испортить отношения с американскими президентами. Они все более-менее придут к власти очень наивно с идеей, что они будут сотрудничать с русскими лидерами, И потом они сталкиваются с фактом, что русский режим и Путин, они оперируют на совершенно немыслимые для нормального человека принципы, и рано или поздно они вынуждены сопротивляться. С Джорджем Бушем это может быть чуть-чуть раньше, с Бараком Обамой может быть чуть-чуть позже. Но имея в виду ментальность России, ментальность русского режима и низкую цену человеческой жизни в России, это неизбежно, что даже самые наивные, самые доброжелательные, самые глупые будут рано или поздно сопротивляют русские претензии.
Какой российской политики можно ожидать от Хиллари Клинтон в качестве президента США, как вы считаете?
Хиллари был госсекретарь во время политики перезагрузки. Как госсекретарь она несет какую-то ответственность для политики в одной из самых важных областей внешней политики. Политика перезагрузки – это было начато после убийства Анны Политковской, после убийства Александра Литвиненко, после Беслан, после Норд-Ост, и, естественно, после взрыва домах в 99-м году. Поэтому те, которые были причастны к этому, они были люди поверхностные, бюрократические, которые не старались вникать в русских делах. Факт, что сейчас она говорит, что наша политика будет жестче, не значит, что она сейчас лучше понимает ситуацию, чем она понимала тогда.
Но, с другой стороны, она, видимо, научена итогами перезагрузки.
Я думаю, что Трамп тоже будет изъять какие-то уроки от этого. Самые очевидные. Если мы говорим о Клинтоне и о Трампе, мы можем просто предсказать в обеих случаях, что глубокое понимание и попытка серьезно понимать не будет, но способность реагировать на совершенно очевидных фактах, может быть, будет.
Профессор Ширяев, что ждать Кремлю от потенциального президента США Трампа или президента Клинтона?
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что за 8 месяцев отслеживания пути мистера Трампа ни один из моих коллег, включая меня, мог быть прав. Все, что мы предсказывали, предугадывали и обещали, все казалось не так. Трамп, его феномен очень необычный в американской политике, по крайней мере. Поэтому мы не можем правильно объяснить, и даже всегда с улыбкой мы воспринимаем вопросы, а что вот ты думаешь о Трампе, что будет дальше. Я думаю, что, как правильно сказал Дэвид, он же сам не знает, наверное. Во вторник, выступая на NBC утреннем шоу, когда был вопрос задан Трампу, а кто у вас главный советник по внешней политике, он моментально сказал, я сам использую свой опыт и свои знания, и я сам себе советую во внешней политике. Но когда люди случайно кидают имена Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, Крис Кристи, губернатор штата Нью-Джерси, как возможные кандидаты на пост госсекретаря, вице-президента, министра обороны, тогда уже головы поворачиваются и вопросы задаваются более серьезно. А что это означает? Будут ли они в власти и каким образом они будут влиять на политику? То, что существенных изменений не произойдет, не могу предсказать. Что касается Хиллари Клинтон, наверное, продолжение такого же подхода, какой был при нынешней администрации. Умеренная конфронтация и умеренная кооперация в избранных областях.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Фантазии Трампа на тему России. Как может выглядеть российская политика Дональда Трампа и Хиллари Клинтон?» В передаче участвуют профессор Денверского университета Джонатан Альдеман, публицист Дэвид Саттер и политолог-профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, перспектива выдвижения Трампа кандидатом от республиканской партии вызвала откровенный страх в рядах профессионалов внешней политики. 100 с лишним республиканских экспертов подписали открытое письмо, предупреждая о том, что идеи Трампа от торговых войн до антимусульманских выпадов, до заигрывания с диктаторами, как они говорят, подобными Владимиру Путину, противоречат интересам страны. Никогда прежде кандидат с такими, так скажем, взрывоопасными взглядами, серьезно не претендовал на президентство в США. Можно сейчас реалистично представить, какие тезисы в качестве внешнеполитических установок будет преследовать Дональд Трамп?
Я думаю, что Трамп в конце концов будет более прагматичен, чем мы думаем. Но ущерб от него другое. Это будет очень трудно для Америки просто выполнить нравственную роль в международной политике с таким лидером, который все-таки будет оперировать на низких инстинктах американского электората, американского населения. Даже те, которые стараются критиковать, скажем, Россию или стараются поддерживать демократические тенденции в России, будет в определенном смысле ослаблено из-за того, что образ Америки будет дискредитирован с присутствием такого лидера. Но победа Трампа, хотя очень вероятна, пока не совершилась, и есть шанс, что, может быть, он не будет кандидатом.
Эрик Ширяев, как вы считаете, обоснованы страхи профессионалов-международников относительно идей Трампа?
Самое главное, что мы еще не знаем, каких взглядов придерживается Трамп. И он не высказался конкретно почти ни почему, кроме двух-трех моментов стены с Мексикой, и то очень было абстрактно сказано. Он не вдается в подробности и делает это, по-моему, сознательно. Второй момент. Неоднократно он выступал и говорил, начиная уже с ноября, что он человек бизнеса, и для него самое главное – выиграть конкретный момент. Сейчас он пытается быть номинированным на позицию президента от партии. Как только он достигнет этого, якобы, слушая его, впечатление такое, что он поменяет манеру, высказывает свои взгляды и будет более президентским. Люди беспокоятся о Трампе. То, что наше привычное представление о политике, которое складывалось 20-30 лет, профессоров, комментаторов, то, что вещи были предсказуемы, мы могли контролировать, мы могли предсказать, подле общественное мнение. Трамп принес элемент неопределенности. И когда мы не знаем, что будет дальше, когда наши прежние знания и убеждения уже не кажутся неправильными, мы волнуемся. И лидеры волнуются правильно. На Fox News ведущий Билл О'Райли в течение 20 минут посвятил он советом, который он давал Трампу, потому что Трамп должен быть более президентским выглядеть, должен быть более сдержанным. Вы бизнесмен, вы были шоумен, теперь вы говорите от лица миллионов американцев, говорил Ралли. Поэтому должны быть более ответственны в своем высказывании. И Трамп не возражал.
Но все равно немножко странно и тревожно, когда человека, претендующего на высшую роль в государстве, приходится учить вот таким вещам, не так ли?
Ну, я считаю, что надо Трампу дать шанс и посмотреть, что будет. Давайте посмотрим, потому что мы мало что знаем о человеке. И как бизнесмен, пока что он выигрывает. В этом туре он выигрывает. Посмотрим, что будет в следующем туре, если он заводит номинации на пост кандидата от партии республиканцев.
Дэвид Саттер, многие обеспокоены тем, что может представлять собой российская политика в гипотетическом пока варианте президентства Дональда Трампа. Но ведь ни один из трех американских президентов в постсоветскую эпоху не сумел выработать успешной стратегии взаимодействия или тем более сотрудничества с Москвой. В чем дело, как вы считаете, почему это оказалось столь трудным занятием?
Есть традиционная американская поверхностность в отношении России. Мы видим Россию как отражение Америки очень часто, что русские, они только американцы, которые говорят на каком-то непонятном языке. Проблема в том, что такие процессы в России после распада Советского Союза, которые даже самая умная американская политика была бы просто беспомощна, может быть, приостановить или на этих процессах влиять. Россия после распада Советского Союза произошла серьезная криминализация не только общества, но и ментальности людей. И на фоне этого мы видели злоупотребление Ельцина, злоупотребление Путина. Если бы мы бы могли понимать получше ситуацию в России, может быть, Америка, особенно во время Ельцина, когда престиж Америки в России был очень высокий, мы бы сумели влиять на процесс побольше. Но это спорный вопрос. К сожалению, много чего исходит. Мы сделаем ошибки, мы поощряем агрессию, но много чего исходит от сущности ситуации в самой России.
Эрик Ширяев, если вспомнить, и Клинтона, и Буша-младшего винили в США в том, что они как тогда выражались, потеряли Россию. Перезагрузка Обамы переросла со временем в санкции. Такое ощущение, что над американо-российскими отношениями давлеет рок.
При Ельцине отношения были хорошие первую половину его правления, потом ухудшились. А при Буше отношения были очень хорошие, и потом ухудшились. При Обаме попытка была робкая, но, по крайней мере, достаточно анонсированная, не получилось. Может быть, что-то в этом не только в одной стороне, а в другой что-то находится, какая-то проблема находится. Я считаю, что и плохие отношения с Америкой связаны с ростом национализма в России. Национализм – очень удобная философия, политика и консолидирующая сила, которая позволяет держать страну вместе. Прозападная политика, проамериканская политика вносит раздел шатания. Национализм не вносит раздел шатания. Причина ухудшения отношений, плохих отношений – российская внутренняя причина. Когда мне говорят, что не понимают России в Америке и на Западе, вот нужно понимать Россию. Это разговор у моих коллег-социальных ученых. Вот мы так любим говорить, вот вы не понимаете Китай, не понимаете Индию, не понимаете Россию, все беды от этого происходят. А как ученый базовых наук, можем спросить такой вопрос, а назовите мне вещи, которые мы должны понимать, назовите. И дайте такое, так сказать, тоже предсказание, что как только мы поймем, отношения исправятся. И тут же мои коллеги затыкаются. Что, дайте конкретно, что надо знать по поводу России, что? Что мы должны узнать, изучить, и после этого отношения улучшатся. Назовите что? Потому что Россия имеет долгую историю, что Россия была под царизмом, коммунизмом, что Россия – это большая страна, что Россия имеет богатое наследие. Окей, все это мы выучим. Дальше что будет? Что Россия непростая страна. Дальше что будет? Дэвид, он правильно сказал, что да, мы подходим к России немножко с поверхностной, наивной точки зрения. В России понимают Америку адекватно и полностью. Такое впечатление, что мои российские коллеги считают, что они-то Америку понимают, а вот в Америке ничего не понимают по поводу России. Я считаю, что это проблема обоюдная. Как Америка понимает Россию поверхностно, так и Россия понимает Америку очень поверхностно. Но, к сожалению, углубление знаний не связано с улучшением отношений.
Дэвид, возникает вопрос, поставленный Эриком, и я хочу его просто заострить. А в принципе, возможны ли нормальные отношения с современной нынешней Россией? Ведь если посмотреть, то с Россией, по большому счету, нет ни у кого хороших, добрых, близких отношений, за исключением нескольких государств, клиентов Кремля. Россия, судя по всему, просто-напросто считает себя правой, а так далеко все не считают. Вопрос возникает, можно ли с ней иметь какие-то нормальные отношения?
В самом деле Россия является естественным союзником Америки, потому что у нас общие враги, общие заботы, общие интересы. И сотрудничество между нашими странами может быть очень плодотворно. Из-за этого наши лидеры всегда ошибаются, потому что они видят эти очевидные вещи и считают, что русские будут видеть это тоже. Но при наличии режима, который фактически существует не для страны, но для себя, и готов совершить любое преступление, чтобы укрепиться в власти, я не вижу, что могут быть какие-то дружественные отношения. Могут быть какие-то реалистичные отношения, которые позволят ограниченной сфере сотрудничества. Но только когда Россия решает его внутреннюю проблему, могут быть возможности для широких связей, которые очень будут взаимно выгодны.
То есть, когда Россия станет, так сказать, нормальной в общепринятом смысле страной?
Да, когда они избавятся от паразитирующего режима.
Профессор Ширяев, а все-таки сколь вероятен вариант, о котором говорит мой собеседник из Денверского университета? Дескать, Америка впадает в неоизоляционизм, занимается решением внутренних проблем и особо не интересуется тем, чем занимается на своем заднем дворе Владимир Путин, лидер не очень важной экономически слабой страны.
Скорее всего, так. Во-первых, в сегодняшнем мире нельзя быть полностью изоляционированным, потому что мир уже перешел в другое качество. Мы более глобальные, мы уже просто физически и завязаны, и фронтовно завязаны во всех отношениях. Поэтому быть полностью неоизоляционистом или старым уже не удастся. По-моему, кто бы ни пришел к власти в Америке, то, скорее всего, мы не ожидаем никаких изменений в ближайшие 10 лет, если не будет изменений в России. Что может изменить и что может произойти, во-первых, это не дай бог, какая глобальная катастрофа, которая Россию и Америку приблизится значительно, чтобы решить проблемы, связанные с последствиями катастрофы. Второе, неожиданное улучшение бизнес-отношений, которое не предвидится пока. И как мне парадоксально звучит, я Дэвида повторил, отношения могут улучшиться значительно, если решение в Кремле будет такое принято. Улучшить отношения, и команда пойдет сверху вниз, и отношения улучшатся буквально в неделю.
Дэвид, если президент Трамп в самом деле захочет в духе расчетливого предпринимательства признать за Кремлем сферы влияния, отказаться от решительной поддержки Украины и других соседей России, такой разворот американской политики осуществим или существуют некие принципы поддержка свободы, демократии, которые в любом случае возобладают в американской политике?
Ну, это будет вызывать серьезное сопротивление в Конгрессе, особенно если как результат этого будет новая агрессия в Украине. Это тоже поднимает вопрос о Прибалтике, потому что что мы будем считать сферой влияния России? В российском понимании это очень гибкое определение. И как больше мы их позволим это интерпретировать по-своему, как больше они будут сделать это в ущерб наших интересов. Поэтому я думаю, что это нереалистичная такая позиция. Это было бы возможно, если Россия не имела какие-то амбиции в отношении с соседом. Но эти амбиции существуют, и рано или поздно Америка будет вынуждена их сопротивлять.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Фантазии Трампа на тему России». Как может выглядеть российская политика Дональда Трампа и Хиллари Клинтон? Что известно о внешнеполитических взглядах Дональда Трампа? Почему Соединенным Штатам в последние четверть века не удавалась российская стратегия? В передаче участвовали политолог, профессор Денверского университета Джонатан Альдеман, публицист Дэвид Саттер и политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев. Передачу вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.